Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Вавренти, у микрофона Сергей Платонов. Привет, Сережа.
Здравствуйте.
И в студии у нас протоиерей Виктор Горбач, настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Южно-Сахалинске, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Южно-Сахалинской и Курильской епархии. Здравствуйте, отче.
Здравствуйте.
И добро пожаловать.
Да. У нас, кстати, тоже на Сахалине слушают Радио «Вера», поэтому я думаю, что наши земляки меня с удовольствием послушают и, может быть,
порадуются.
Потом расскажут мне, что я там правильно говорил или неправильно.
Ну, это греет душу. Южно-Сахалинск, привет! Передаем привет прекрасной Южно-Сахалинской земле. Отец Виктор, ну, у нас эта тема, этот разговор традиционно посвящены пути к вере, вере и к священству. Знаю, что у вас очень интересная жизнь, на самом деле. Успели познакомиться с вашей биографией, представленной на сайте епархии, в интернете. Очень хочется спросить, конечно, как вы стали верующим человеком. Мы всегда с этого начинаем разговор, потому что начинать надо с главного, вот мы с него и начинаем.
Ну, вообще, я принял крещение, точнее, меня покрестили в деревне еще в советское время. Один из моих родственников был священником, и вот в сельском доме произошло мое крещение. Мне было, наверное, тогда чуть больше 4 лет, поэтому я так очень смутно помню это событие. Вот было еще несколько детей, кто-то плакал, потом носили вокруг такой импровизированной купели, специально приготовленной для крещения, какой-то тазик был такой. Ну, и в целом я знал, что я православный человек. Но как это выражается, что нужно делать православным людям, до конца я не понимал, потому что Сахалин в советские годы был таким атеистическим заповедником, где нельзя было приезжать священником, где не было ни одного храма, и это была пограничная зона, туда не так просто было приехать, поэтому люди в основном на Сахалине жили такой двойной жизнью. Там они были такими комсомольцами, такими, значит, вот строителями светлого будущего, а когда они возвращались к себе на историческую родину, откуда они обычно приехали, потому что большинство сахалинцев приехали уже после окончания Второй мировой войны, после 1945 года. Ну, в разное время. Там вот мой отец приехал в 70-е годы, а мама там родилась, на Сахалине. Ну, и, соответственно, вот такая двойная жизнь, она была присуща многим людям. А я, ну, так вот знал, что у меня есть крестик, он лежал у меня в комнате. Вот. И я помню еще такой яркий случай, когда у нас соседка была, и она красила яйца и выносила во двор, и мы с ребятами, ну, просто ребята во дворе гуляли, и тут она, значит, выносит, всем дарит, вручает, и мы стали спрашивать, что это такое, почему. И вот тогда кто-то сказал, сегодня же Пасха, сегодня празднуют Пасху. А что значит праздновать Пасху? Ну, вот это красить яйца, значит, дарить друг другу. И вот тоже как-то у меня так отложилось в моем сознании. Ну, а по мере того, как я вырастал, уже начались такие процессы, когда появляются священники на Сахалине, это конец 80-х годов, начало 90-х, появляется большое количество различных иностранных миссионеров, проповедников. Я помню, мы ходили там в баптистский храм, значит, смотрели мультик про, значит, там, библейские истории.
Суперкнига.
Да, вот. И, ну, как-то каждый начинает определяться, кто он такой, какая у него вера, вот. И в какой-то момент, интересно, я вот служу на улице Пограничной, рядом с храмом есть школа, и в этой школе я учился, и первоначально храм, где я сейчас служу, размещался в приспособленном помещении. Вот однажды, возвращаясь со школы домой, я просто туда зашел. Там, это был какой-то праздник, было очень много людей, горели свечи, так было как-то жарко. Я зашел туда, посмотрел, думаю, не, наверное, я сюда ходить не буду, потому что здесь как-то очень вот было жарко.
Вот, душно.
Но, да, душно, да, угу. Да. Ну, вот как бы, да, вот как... А через
ну,
время,
восприятие
через
детское,
время
да.
Так вот и я там стал настоятелем этого приспособленного помещения, храма, потом мы построили храм. Вот как-то так в жизни складывается. Ну, и вот в 95-м году у нас уже на Сахалине, в Южно-Сахалинске построили настоящий храм, первый, вот. До этого... приходы размещались в приспособленных помещениях. Где-то там это был бывший там, магазин игрушек, где-то это был детский сад. Вот в Иннокентии, московского приход, это просто был бывший жилой дом, такой барак, который приспособили к службе. И мне стало интересно, открылся храм, посмотреть, что там происходит. Вот. Но как-то у меня не было такого вопроса, знаете, я православный или не православный. Я всегда считал, что я православный, меня крестили. Но вот как это выражается в жизни, я вот до конца не понимал, а может быть, просто, ну, как подросток, не особо искал, да, чтобы что-то там делать для того, чтобы проявлять свою веру. А здесь я вот пришел в храм, вот, посмотрел, это было Рождество 95-го года, вот, там еще ничего не было, походил. Вот. И потом как-то у меня осталось такое теплое впечатление, но в храм я все равно не ходил еще. Но родители стали ходить в храм регулярно, и как-то мы беседовали с отцом, он мне говорил о том, что, конечно, если я считаю себя православным, то обязательно нужно ходить в храм. Вот. Но я, правда, не знал ни молитв, ни как-то, ну, никак... в моей жизни там какие-то посты, ничего этого не было. И вот где-то в мае 95-го года я все-таки решил сходить. Отец меня убедил, надо сходить. Пришел. В воскресенье у меня там были какие-то дела, а в субботу я вот пришел в храм на службу. Вот, и я помню, стоял на службе, как-то хор пел, в основном бабушки такие вот пожилые, там батюшка ходил. Зашел, там, вышел, что-то тоже возгласы какие-то говорит. Ничего я не понимал. Вот, но я для себя подумал, что надо достоять до конца. Ну, до конца службы. Что-то же люди там находят в этом во всем. Ну, что-то там же есть. Почему туда приходят? Ну, в истории нашей. Почему так много верующих людей, известных? Вот. Думаю, достаю до конца, чтобы понять, что-то вот... какой-то будет у меня знак, да, такой или нет. И вот, когда я закончила службу, кстати, ну, священником тогда был вот нынешний наш архиепископ Никанор. Он тогда был иеромонахом, угу. Вот он служил, приехал служить священником на Сахалин, потом он уезжал, потом вот вернулся уже как владыка. И вот я вышел со службы, из храма, и, знаете, вот физически было тяжело, а на душе как-то было радостно и светло. И я понял, что что-то здесь есть, что-то надо дальше проверять, смотреть. Вот, и я так стал посещать церковь регулярно, по субботам почему-то. Вот. А так как я приходил вот именно не в воскресенье, а в субботу, то там же молодежи было не так много, а тут вообще как бы никого не было. Я один, можно сказать, из молодых людей. И начали на меня смотреть со стороны, вот. Как бы, что я хожу так регулярно. И как-то в какой-то момент ко мне подошли мои ровесники, вот, парень, девушка, и говорят, а вы не хотите петь в хоре? Вот. Я петь, конечно, не умел, нет ни голоса, ни слуха, но мне стало крайне интересно, что там происходит, вот как там вообще, что они там делают. Потому что они такого же возраста, как я, но только они вот знают богослужение, разбираются, а я ничего не понимаю. И мне так как стало интересно, я так тоже так дипломатично отвечать, что, ну, так иногда пою там, вот, за столом там. Вот, и говорят, ну, приходите. И вот я пришел, стоял в хоре, но когда я что-то начинал петь, мне сразу так локтем чуть-чуть притормаживали, говорили, пока, пока вам не надо петь, да, пока слушайте, что происходит.
Угу. Так попали в алтарь, получается.
Да, еще в алтарь не попал, попал на клирос. На клирос попал, и уже все шло к тому, что меня должны были выгнать, потому что, ну, я вот никаких талантов не проявлял. И тут 12 ноября 1995 года святейший патриарх Алексей II благословил Сахалин чтимым образом Казанской иконы Божьей Матери. Вот. Дело в том, что в 1995 году на Сахалине произошло страшное землетрясение в Нефтегорске, целый город погиб практически, полностью был разрушен, очень много было жертв, и тогда церковь очень активно помогала. То есть люди, разные верующие люди с разных регионов России собирали средства, эти средства передавали епархии, епархия оказывала помощь большую. Ну, очень такая активная работа происходила, и вот как символ такой заботы, внимания церкви по отношению к той беде, которая произошла на Сахалине, вот святейший патриарх благословил такой вот иконой. Вот. И я помню, это был такой праздник. Но как я там оказался причастен? Вот священник говорит, а вы можете, там мы будем встречать икону в аэропорту, там много разных мероприятий будет, вот, поучаствовать. Ну, я думаю, ничего себе, прогулять институт, вот, и да еще, кстати, не просто так, а
мероприятие, да, серьезное.
На мероприятии серьезном. Родителям можно будет сказать, что я не просто...
Осмысленно прогулять.
Да, да, да. Я, конечно, говорю, да, согласен. И вот мы так встречали эту икону, был крестный ход в городе, такой достаточно масштабный, красивый, и я помню, мы шли, я тоже участвовал в этом крестном ходе, и как-то все вокруг смотрели, выходили люди даже из там домов, там останавливались, там кто-то крестился, но надо просто понять, что, ну, вот Сахалин — это была такая действительно атеистическая пустыня.
В 93-м году образована епархия была.
В 93-м году, да, только епархия образовалась.
Получается, у батюшка вообще... Вот всю историю епархии почти, ну, без пару лет.
Да, да.
Отследили.
Отследил, да, знал, да, да, конечно. И вот я участвовал, и тогда он приехал, диакон. Ладно, что было три архиерея, архиереев мы видели хотя бы, нашего владыку тогда Аркадия. А владыка Аркадий, он так всегда... рукополагал в субботу в диакона, а в воскресенье уже в священники, потому что не было священников. Дело в том, что сейчас, конечно, мы смотрим назад, оборачиваясь и думаем, ну как так, вот это все происходило, может быть, недостаточно подготовленные люди были. Но дело в том, что тогда, вот как только железный занавес упал, на Дальний Восток направили свои такие миссионерские усилия, прозелитические, всевозможные секты.
Там, говорят, очень сильно протестантская миссия,
ну,
была.
Вот,
в то,
вот эти
в
вот
время.
Пятидесятники, харизматы, вот они все туда ринулись просто.
Да, Сибирь была заселена.
Да, и это прям вот на Дальнем Востоке это прям очень...
Четко ребята
было,
работали.
Было, угу. Было видно, и вот до сих пор иногда встречаешь людей, которые говорят, ну да, я понимаю, что православие, это, конечно, такая историческая церковь, но вот о Евангелии мы узнали от пастора там такого-то там, вот, который приехал из Южной Кореи. Вот, поэтому как-то мы не можем его бросить теперь, ну, потому что мы же вот как бы от него узнали. И тогда владыка вот старался в каждое село, в каждый населенный пункт направлять священников, чтобы хотя бы была какая-то альтернатива, был выбор, да? Да, присутствие православной церкви. Не всегда эти священники, конечно, были подготовлены, но при этом свою задачу они, конечно, выполнили. И вот, я помню, увидели мы диакона, был викарий патриарха, тогда епископ Арсений, сейчас митрополит, и епископ Сава. Он сейчас, по-моему, в Приднестровье служит. И вот три владыки, значит, вот и диакон, священники, и мы идем таким, значит, крестным ходом красивым. И диакон в какой-то момент уже во время богослужения, вечерняя служба, он говорит, сейчас закончится Екатинья, нужно подняться на амвон, пройти по соле и зайти в алтарь. Из этих слов я знал только сейчас. Но тогда я первый раз зашел все-таки в алтарь, ну, сообразил, да. И вот так вот я оказался в алтаре, и так и начался мой новый какой-то жизненный период. Я открыл для себя совершенно новый мир православной веры. Это, конечно, теперь для меня часть моей жизни, без которой я просто жизнь не представляю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». У микрофонов
Сергей Платонов
и Кира Лаврентьева. У нас в студии протоиерей Виктор Горбач, настоятель храма святителей Иннокентия Московского в Южно-Сахалинске, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Южно-Сахалинской Курильской епархии. Отец Виктор, сколько вам было лет, когда вы зашли в алтарь?
17.
Я просто знаю священнослужителей, которые совершенно убеждены, что вот маленьким детям заходить в алтарь нельзя.
Я разделяю это.
Да, потому что у них полностью уходит благоговение, они начинают просто там тусоваться.
Вот я был в алтаре с 3 лет.
Вот, то есть ты согласен с этим?
Я согласен, нечего там делать. Угу. Но это мое мнение, не знаю как.
Ну вот сейчас у нас в алтаре в основном люди такого более старшего возраста. Но я знаю и примеры, когда ребята достаточно юные тоже принимают участие в богослужении, и кто-то из них потом поступает учиться даже в семинарию духовную. Поэтому здесь, конечно, все надо смотреть по обстоятельствам.
Возможно, когда маленький храм, когда есть батюшка, и он успевает смотреть за
детьми,
что вокруг происходит. Ну, это может не обязательно дети, могут быть подростки. А если это большой собор,
ну да,
это тусовка начинается, да, просто. И были разные искушения.
Да, ну, возможно. Ну, знаете, вот это такая неплохая тусовка, потому что я тоже вот как бы был участником этой тусовки.
Ну, вам потом, уже 17 было.
Да, и мы потом там собирались, пили чай там, вот, в нас, да, помещении в отдельном там беседовали, разговаривали, молитвы.
Вы искали, у вас был свой путь к Богу, а ребята, кто уже все знает, они знают, когда за пивочка,
да,
когда что, когда куда, ну, подойти, что, и все остальное. То есть,
бывает, ну, сложно, конечно, с подростками, особенно если это совсем, ну, такие дети, бывает сложно, когда они переживают такой переходный возраст, они, к сожалению, да, появляется какая-то доля цинизма.
Ну, есть такая доля цинизма тоже. Можно поделиться и своей историей, вообще, как сверстников, детей, священников, моих друзей. Но в какой-то момент причащаться переставали, а службу могли прогуливать. Потому что уже это было, это мы к этому привыкли. Я вот переживаю порой, когда вижу маленьких ребят в подрясниках и в совсем малышей, и в стихарях, я думаю о том, что, ну, дай Бог тебе, чтоб тебе хватило,
да,
чтоб тебе хватило ума удержаться и осознать, что тебе дали сейчас.
И где ты находишься.
Ну да, есть,
ну,
такое.
И вместе с тем, можно сказать, что и люди, которые постарше, тоже, заходя в алтарь, тоже переживают искушения и не всегда с ними справляются. То есть здесь, наверное, есть определенный, ну, процент людей, которые вот просто не справляются с искушениями. Мы просто хорошо видим, почему? Потому что ребенок, он как ангел, он такой светлый, а потом он вырастает,
написано, да,
и уже так вот чуть меняется его облик, и ты думаешь, ну как же так, вот он такой хороший был, а сейчас вот чуть-чуть по-другому уже смотрит на многие вещи. А когда человек взрослый, и он тоже пересматривает какие-то вещи или где-то появляется тоже доля цинизма, мы как-то к этому уже так, не так ярко это бросается в глаза. Вот тут я даже...
Хотя это страшная вещь.
Все это дело может быть в нас, мы так начинаем.
Ну, вообще,
смотреть,
как бы, да, и все-таки служение священника – это очень сложное служение. Служение в алтаре – это тоже очень сложное служение. Поэтому, когда мы говорим о том, что, вот, допустим, есть какая-то профессия, и она имеет ценность. Я вот в разное время своего священнического служения замечал, что в какой-то момент там модно было быть там бизнесменом, в какой-то момент было модно быть бандитом, сейчас модно быть силовиком. И каждый, так сказать, из этих представителей этой профессии говорят, ну, это вы знаете, это же не просто так, вот это вот мы тут серьезные люди. А я хочу сказать о том, что, да, жизнь священника, она тоже крайне непроста и недоступна каждому человеку, что это определенный жизненный путь, и он доступен немногим. И в процессе вот жизни происходит такой и отбор, да, и когда человек просто понимает, что, ну, вот он не там оказался. И хорошо, если он вовремя это понимает. А иногда бывает так, что человек, ну, как бы просто живет и живет и не замечает. Поэтому в любой профессии, в любой деятельности, ну, нужно быть внимательным и нужно сохранять вот понимание того, ради чего ты пришел, для чего ты, что ты хочешь. И, конечно, с годами оценка меняется, но главное, вот, чтобы то благоговение, которое вначале было, чтобы оно сохранялось.
Отец Виктор, а как складывался ваш путь к священству? Вот вы зашли в алтарь в 17 лет.
Да, и я понял, что это очень интересная жизнь, очень интересный мир. Какая-то была такая, знаете, первая влюбленность вот именно в церковную жизнь, да, такой, в течение года она такая вот развивалась. И я помню, я даже хотел бросить, я учился в юридическом институте, и я думал, ну, надо бросать все это дело, зачем? Надо ехать учиться в семинарию. Вот. И в какой-то момент мне священник один сказал, что вот начал учиться, ты учись до конца, а там поймешь. Образованные люди везде нужны. Вот. И потом как-то я стал смотреть уже более, наверное, трезвым взглядом на церковную жизнь и понимать, что, ну, это непростой путь такой, сложный путь. Вот. И я даже подумал для себя, что, наверное, я не смогу быть священником, поэтому я буду просто хорошим мирянином. Вот. Но я все равно старался ходить всегда на службы, там, в субботу вечером, в воскресенье утром. И я помню, как у меня была такая ситуация. Опять же, вот огромное количество сект всевозможных, и самые такие активные, это были свидетели Иеговы, которые ходили там по улицам, приставали к людям.
Организация запрещенная.
Да, в России. Ну, и слава богу, что запрещенная, потому что, ну, многим людям они, к сожалению, вот сознание, ну,
помутнили,
да. И вот мы где-то сталкиваемся с ними, начинается дискуссия, мне тоже это было интересно, почему? Потому что в какой-то момент вот движение в сторону изучения веры, своей веры, произошло после того, как я дежурил там, ну, как студенты всегда же где-то подрабатывают, вот, я дежурил ночью, там, охранял помещение вместе с представителем этой организации, вот, а он был очень рад, потому что есть
можно
возможность...
Можно поспорить.
Да-да-да-да-да, и он меня многому там убеждал, я с этим не соглашался, но у меня не было аргументов, и поэтому я как-то вот потом уже начал, ну, как бы смотреть более внимательно, находить аргументы. И тут они встретились, и вот мы час проговорили, и я понимаю через час, что я опоздал на службу, что служба уже идет, а я тут вместо того, чтобы идти на службу, помогать батюшке, да, занимаюсь вот таким вот, ну, во многом бесполезным разговором, потому что, ну, не знаю, переубедил я их тогда или нет, но в целом я пришел и помню так вот, а у нас уже был собор, и вот приход Иннокентия Московского. И все в основном старались ходить в собор, ребята, пономари, ну, потому что там красиво, большой храм, вот владыка служит. А я вот как самый молодой среди них по мере вхождения в церковь, меня туда направили, сказали, вот ты там ходи на пограничный. И вот я пришел, уже шестопсалме должно было читаться, а я читал шестопсалме, и он как-то так на меня посмотрел, ничего не сказал, просто так вот вздохнул, говорит, ну где же ты был? Вот, и вот так я понял, что надо все равно приходить на службу. А прошло какое-то время, разные были владыки у нас, и как-то заводили разговор о том, что, возможно, я там стану священником или не стану, вот, но я как-то был не готов к этому, вот, и вот в 2001 году Священный Синод назначает на Сахалинскую кафедру епископа Даниила, он был до этого благочинным Троицы Сергия Лавры. Он человек, который, ну, так вот очень хорошо владеет словом, вот, очень открытый, такой добрый, светлый, добрый человек. И я долго не мог с ним встретиться, а в 2002 году я уже работал в больнице, был юрисконсультом больницы областной. И вот мы с ним встречаемся, и мы разговариваем. И как-то вот, да, я понял, что да, вот этому человеку я могу доверять. И с ним, да, вот под его началом я даже могу быть священником. Но перед этим такая вот произошла у меня история. Я дело в том, что работал уже, и небольшой отпуск был. И я поехал к родственникам, а помимо того, что я ездил к родственникам, я еще приезжал, в, ну, посещал различные святыни. Москва, Киев, Санкт-Петербург. Из Санкт-Петербурга я возвращаюсь в Москву, и в поезде, когда еду, чувствую, что я, ну, начал простывать, заболевать. Вот. А у меня оставалось там 3 дня еще, и я планировал поехать в Дивеево. Но я чувствую, что я простыл, заболел, и что делать? Остаться в Москве? Ну, особо негде было здесь оставаться, но и ехать тоже как-то страшно было. Ну, не то, что страшно, да, но как-то вот болеешь, когда куда ехать. Но я все-таки поехал. Я помню, это было Арзамас, 4 часа утра, у меня знобит, температура, и до автобуса, первого автобуса еще час. И вот ходит какой-то человек там, спрашивает, кто готов поехать на такси. И все такие говорят, сколько там? Он говорит, 75. Они такие, нет, за эти деньги мы не поедем. А я говорю, автобус сколько стоит? Автобус 65. Я говорю, все, я еду на такси. И вот, значит, еду, а это осень, сентябрь месяц. И где-то час надо ехать из Арзамаса. Он еще набрал пассажиров. Вот, и где-то потом он останавливается, а ночь просто ничего не видно. И какой-то только фонарь там вот такой колышется, так одинокий. Он говорит, ну все, приехали, вот туда иди. Я говорю, куда? Туда. А я никогда не был до этого в Дивеево. И я говорю, а куда? Тут же ничего не видно. Он говорит, да вот, что ты не видишь, вот колокольня, иди туда. И я, значит, прохожу туда под колокольню и думаю про себя, наверное, лучше бы я умер там вот в Арзамасе, потому что там хотя бы люди есть, а тут кому я что буду сейчас объяснять в 5 утра, что, как я здесь оказался. Но оказалось, что это праздник воздвижения честного и животворящего креста, и так как праздник, совершалась ранняя литургия. И благодаря этому я смог просто зайти в храм. Вот. И когда я зашел в храм, так знобило, что я вот увидел подсвечник, большой подсвечник, там много свечей, мне хотелось его обнять, потому что хотелось согреться. И я сел просто возле этого подсвечника и уснул. Ну, и тогда там такие всегда благочестивые прихожане, вот, и одна из благочестивых прихожанок локти меня так дух. Я до этого просыпаюсь, она говорит, что спишь, иди, там уже крест, ну, дают целовать. Служба закончилась. Вот, и я там несколько дней пробыл в Дивеево, исповедовался, причащался. И болезнь, она прошла просто на следующий день. Вот я не знаю, как это произошло, чудо это или совпадение, или что, но болезнь прошла, и потом я вернулся домой, начались у меня там вопросы по моей работе, я встретился с владыкой Даниилом, вот, потом еще какое-то время готовился, размышлял, вот, и потом в итоге меня рукоположили в диаконы, вот, и вот наступает праздник, День памяти Серафима Саровского в августе. И владыка едет служить в храм. У нас есть на Сахалине храм в городе Анива. Угу. Вот, и я говорю, владыка, а можно с вами? Вот, ну, я ему ничего не рассказывал про эту историю, про Дивеево. Он говорит, а я тебе рукополагать собираюсь вот в этот день.
Вот это да.
Да, и вот так вот такой ответ, представляете, вот. Да.
Программа «Светлый вечер» на Радио Вера. Его сегодня с нами проводит протоиерей Виктор Горбач, настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Южно-Сахалинске, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Южно-Сахалинской Курильской епархии. С вами
Сергей Платонов,
Кира Лаврентьева. Мы очень скоро вернемся. Пожалуйста, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на Радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. Сегодня у нас в студии протоиерей Виктор Горбач, настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Южно-Сахалинске, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Южно-Сахалинской и Курильской епархии. Мы говорим о пути к священству отца Виктора, и как раз в конце первой части нашей программы подошли к моменту, когда ему священство предложили. Отец Виктор, если позволите немного откатиться назад. Когда вы рассказывали о своих переживаниях по поводу вообще своей собственной самореализации, в том числе возможной в церкви, рукоположении, вы сказали, что увидели очень много сложностей. Вы поняли, что это очень сложно быть священником.
Особенно на Сахалине.
Да,
особенно
вот
тогда.
Что вы тогда увидели в юношеском возрасте, что вас испугало на
быт,
время? Да?
Быт священника был не организован от слова совсем. Вот. В основном духовенство служило в приспособленных помещениях. Храмов тоже тогда не было. Я, как уже сказал, на Сахалине в основном это были приспособленные помещения, в которых священники совершали службу. Прихожан было очень немного. Вот. Но это, наверное, еще и ответственность. Люди были не готовы воспринимать слово священника, и вот на Сахалине так складывается, что сам по себе священник не является авторитетом, то есть нужно заслужить авторитет человеческий, и тогда уже говорить о Христе. Вот, то есть, если, допустим, в центральных регионах во многих, как некоторые батюшки, которые приезжают, рассказывают, мы просто, говорит, служим, и вот люди к нам приходят, то на Сахалине надо идти к людям, то есть надо их собирать. Угу. Вот, и поэтому это тоже, и требует таких эмоциональных сил, организационных способностей. Поэтому, конечно, все это вместе. Ну, а в целом, сегодня, оглядываясь назад, можно сказать, что я просто переживал за ту ответственность, которая есть. Потому что если ты просто работаешь на какой-то светской работе, ты всегда можешь перейти на другую работу. А если ты стал священником, ты уже не можешь просто снять с себя сан. Да? Но это будет... Ты можешь, конечно, это сделать, чисто вот...
Но это всегда трагедия.
Но это всегда трагедия, совершенно верно, да. Это очень серьезная трагедия. Я не видел счастливых людей, да. которые снимали... Я видел тех, кто снимал сан, но
и
я не видел...
И пытались рассказать, что
да,
они очень
но я не видел счастливых людей в этом плане. Поэтому, конечно, понимал, что это, это путь на всю жизнь. И поэтому, конечно, нужно принять такое решение и оценить свои силы. Ну и вот встреча с владыкой Даниилом как-то меня успокоило.
Если бы владыка Даниил тогда, скажем так...
Не приехал, да?
Не приехал и так не сделал...
И не обратил на меня внимания,
что,
то, наверное...
Ты идешь,
да,
то, наверное, затянулось бы, да, решение?
Я думаю, что, возможно, даже я бы... Потому что у меня же не было ни духовного опыта. Образования. Вот. Духовное образование я стал получать уже после того, как я стал священником. Я говорю, владыка, как так? Я вот как бы, священник, а духовного образования у меня нет. Он говорит, зачем тебе это? А я говорю, как зачем? Надо как-то. И в итоге мы организовали центр дистанционного обучения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. У нас несколько лет он работал. Вот, приезжали преподаватели по СТГУ, читали лекции, а моя задача была в том, чтобы организовывать вот этот образовательный процесс и встречать преподавателей.
Это, слава богу, что у вас было светское образование, вы могли это все выстроить, эту систему, понимали ее.
Да, наверное, возможно, да.
Так. Но что владыка Даниил знал.
Самое главное было в тот момент, чтобы вот к моменту сдачи экзаменов преподаватель был такой добрый. Я помню, у нас даже была такая ситуация, когда у нас есть еще был военный отдел в епархии, и вот там, постоянно руководитель этого военного отдела требовал какие-то отчеты, а у нас там рядом воинская часть, они обслуживают и самолеты, и вертолеты, летчики, вот, и в какой-то момент меня там позвонили, говорят, батюшка, приходи, а я их как бы к ним туда хожу постоянно. Батюшка, приходи, приезжайте, у нас вот дали нам деньги на горючее, тогда не было, ну, в армии очень сложно было. Вот, и мы будем сейчас проводить, ну, полеты. Вот, вы можете даже с нами полетать. А я говорю, так у меня тут преподаватели приехал по церковно-славянскому языку, можно я возьму с собой? Вот. Да, берите, конечно. И вот мы, значит, этого преподавателя, ну, девушка приехала, значит, ее там прокатили над городом Южно-Сахалинском. Я даже говорю, мне не обязательно, вот вы нашего гостя. Вот. И этот, значит, помню, потом в каком-то рапорте написал, вместо работы, систематической работы по окормлению воинства катал преподавательницу на вертолете.
Это вы написали?
Нет, это на меня написали докладную.
А, вот она. Ну, зачеты поставили?
Зачеты всем поставили, конечно.
Катал преподавательницу на вертолете.
Да.
Как звучит?
Романтично, да? Романтично. Мы потом смеялись над этим, потому что, ну, как бы, что написано? А просто, ну, как взаимодействие вот это отделов, оно же всегда такой вот человеческий фактор имеет.
Поэтому вы возглавляете сразу три отдела.
Да, чтобы было проще взаимодействовать. Вот. Ну, а в целом, конечно, это совершенно была такая новая жизнь, интересная очень. Я когда стал священником, я помню, меня направили на приход, это тоже было приспособленное помещение, вот как раз бывшего детского мира. Я думал, что священник – это человек, который вот воздевает руки в молитве, который принимает исповедь. А там оказалось так, что предыдущий настоятель, к нему пришли, значит, работники, и там надо было в некоторых местах заменить крышу. А они ему говорят, да нет, это неправильно, надо по-другому все сделать, надо полностью поменять крышу. Крышу они разобрали, и начались дожди. И вот, в общем, весь храм в таких подтеках от воды, от дождя, вот, крыша не покрыта, воды нет. Короче, я сразу начал там лазить по крышам, вот, разбираться с поиском средств, вот, с водой, со всем остальным. То есть я изучил все возможные направления деятельности, которые только могут быть. Вот. А рядом, вопрос. Да, рядом у нас еще там был наркологический диспансер, время от времени туда, значит, приходили, приводили вот этих оздоравливающихся, вот, и один из них там, я помню, украл что-то, мы потом его искали долго, я там приходил в какой-то дом, там какие-то, значит, наркоманы, вот, я там, где этот человек, там, вот, пытался у него вот вернуть, чтобы он вернул то, что он украл, но частично он, кстати, вернул, но я вот сейчас вспоминаю вот эти годы и понимаю, что, конечно, вот какая-то только благодать Божья давала силы, вдохновение для того, чтобы вот, чтобы все это пережить. Поэтому, конечно, жизнь священника, она очень непростая, но зато благодатная, потому что, когда ты вот чувствуешь вот эту духовную радость, ее ни с чем не сравнить, и ничего в мире выше этого нет,
никогда, я считаю. Никогда не пожалели?
Ну, какие-то моменты слабости, они есть у любого человека, но в целом, конечно, я считаю, что, видите как, на любой работе, у меня же был опыт светской работы, на любой светской работе очень важна оценка руководителя или оценка, ну, какая-то материальная там или моральная, а когда мы служим Богу, даже если никто из людей нас не оценил, но Бог-то все равно оценивает. Вот это как бы очень важно. Это дает тебе силы внутренние, что даже если тебя сегодня люди не понимают, или твое руководство тебя не всегда понимает, но Бог-то тебя принимает и понимает. Он же наш руководитель главный. Поэтому как бы служить Богу, что может быть выше? Ну, вот из всего, что есть в этом мире, да, кто-то служит там президенту, кто-то там губернатору, а мы служим Богу. Ну, что выше этого? Ничего.
Да, спасибо, отец Виктор, что вы говорите об этом. Честно очень. Недавно у нас был протоиерей. Очень-очень давно он служит уже, у него много детей, они тоже священники. Ну, я думаю, Сережа этим не удивить. Но дело не в этом. Я его спросила о священническом выгорании. Почему-то я задала ему этот вопрос, я его сейчас уже почти не задаю, думаю, личное дело каждого, да и вообще такой вопрос серьезный. А он сказал: вы знаете, я давно служу, и я смотрю вот, соответственно, за другими священнослужителями, за собой. И вот мой опыт священнический показывает, что если человек благоговейно входит в алтарь, благоговейно, читает правила священническое, там, перед причастием, все читает как положено, утреннее и вечернее, ну, все, что нужно, выполняет, и делает это с трепетом, без вот этого, так, сейчас я тут быстренько сделаю свою работу и пойду, то он, как правило, не выгорает. Выгорают те, кто очень быстро расслабляются, начинают относиться к этому как к работе, в общем, заходят в алтарь так вот, довольно по-свойски, и они очень быстро как-то вот начинают страдать. Отец Виктор, как вы смотрите на проблему не то что священнического, вообще выгорания верующего человека?
Ну, вообще, мы же для чего молимся? Чтобы Господь нам помогал. То есть всегда в нашей жизни мы должны учитывать, что есть еще один субъект. Вот, не только наши усилия, не только как мы выстроили отношения с другими людьми, хотя это тоже очень важно, но есть еще один субъект, вот, который главное решает. И поэтому, конечно, когда мы молимся, я не могу вот сказать, что прям все правила я всегда вычитываю. Ну, вот так бывает, когда иногда, что просто нет времени, понятно, нет сил, да. Ну, чтобы вот так. Но при этом все равно, когда ты служишь, когда ты молишься, чувствуешь вот эту благодать, радость, силы.
И когда исповедуешься.
Когда исповедуешься и, да, причащаешься, вот. Но это, конечно, это очень дает тебе силы и вдохновение. Когда ты отходишь, как бы, и начинаешь чем-то заниматься таким вот вне церковным, да, какой-то общественной деятельности или какая-то еще другая хозяйственная деятельность, там, конечно, бывает много разных искушений. Во взаимоотношениях со светскими людьми бывает очень много искушений. Потому что, к сожалению, сегодня, ну, часть людей воспринимает православие как некую идеологию. Да, и они как бы, ну, говорят какие-то вещи. А когда ты к ним относишься как к своим братьям и сестрам, вот здесь бывает, бывает, конечно, такие моменты какого-то разочарования, да, то есть удивления даже. Ну, вроде бы, как бы, вот мы сейчас были братья и сестры, мы говорили, а ты смотришь, человек совершенно, у него другая система ценностей. И вот это, конечно, ну, не то, что приводит к выгоранию, но...
Расстраивает.
Да, это расстраивает, да, и ты думаешь, а как вот защититься от этого? Ведь нельзя же быть закрытым от всех, да, нельзя же как бы вот, ну, просто если человек, священник будет закрытым, ну, тогда как...
А ведь он должен быть открытым.
Он должен быть открытым, да, да. Но при этом все-таки вот, ну, важно, чтобы он понимал, с кем он общается, да, кто этот человек. Если он какой-то посторонний просто, ну, вот человек неверующий, да, это одно. Если он общается с человеком, который называет себя верующим, да, ну, все-таки как бы должно быть как, хоть какой-то минимум, да, таких вот понятий, которых человек придерживается. Вот, поэтому, конечно, бывает, ну, за 20, сколько получается уже,
больше
3 года, да, за 23 года, конечно, много разных ситуаций было. Много и мыслей каких-то, и сожалений. Но это, скорее всего, не сожаление о том, что вот я сделал неправильный выбор, а это скорее такое обращение к Богу. Господи, ну вот я же вот, да, делаю как могу, но ты мне тоже помоги в этой ситуации, потому что я не знаю, как поступить, я не знаю, что сделать. Такие моменты, конечно, бывают.
Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У нас в студии протоиерей Виктор Горбач, настоятель храма святителя Иннокентия Московского, Южно-Сахалинский, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Южно-Сахалинской Курильской епархии. У микрофонов
Сергей Платонов
и Кира Лаврентьева.
Вообще, мне кажется, что священников сейчас, во-первых, не хватает, а активные священники, они перегружены, очень сильно перегружены. И, возможно, здесь как раз и корень вот этого выгорания, то есть когда он хочет очень много себя отдать, рано или поздно он устает. А некоторые процессы, которые запущены уже, это миссионерская работа, работа с молодежью.
Да, ее меньше не становится.
Она все больше и больше, если ты вдруг начинаешь делать успехи на этих направлениях, ты потом в любой работе, тем более здесь.
Ну, здесь, конечно, имеет значение и отношение в священном начале. Ну, то есть, конечно, это тоже серьезный такой ответственный труд выстроить кадровую работу, сделать так, чтобы священники тоже чувствовали внимание, заботу, отцовское попечение. Это, конечно, очень важно. Но как в любом человеческом организме, в организации, есть какие-то моменты, ну, человеческие, которые не всегда, может быть, понимание человек находит, там не всегда общий язык находят люди. Поэтому бывают сложности. Ну и плюс... Мы же каждый живет единственную жизнь, и у нас, к сожалению, нет таких моментов. Мы вообще сейчас в такой уникальный период живем в истории церкви. Такого же не было никогда периода.
Да.
Такого положения церкви.
Такой свободы.
Такой свободы и вместе с тем такой ответственности. Потому что если там, допустим, в какой-то период священник там служил вот на приходе, да, вот у него там есть какая-то ставка, он служит, вот, то сегодня священник в основном он должен постоянно заботиться, настоятель вот думает о том, как завтра заплатить за коммунальные услуги, как там заплатить какое-то жалование там с работником церкви. И это каждый месяц вот в таких размышлениях часть времени ты проводишь. Вот, и когда какие-то бывают там ситуации, там раз кто-то там пришел, что-то пожертвование какое-то принес, думаешь, ничего себе, вот это да, вот помолились, да, есть. А бывает такое, что ну, ничего нету и сложно бывает. Поэтому, конечно, здесь... нужно, может быть, выстраивать систему, но как ее выстроить, тоже вопрос ведь. Ведь, знаете, как в какой-то период в епархии там были какие-то миссионеры, да, они такие были в основном, сами проявляли инициативу, и, соответственно, там все радовались, что вот у нас есть обычные батюшки, а есть еще вот такие активные там. А сейчас, как бы, активность требуется от каждого.
Да, нет права на ошибку.
Да, нет права на ошибку, да. И тоже это сложно, это накладывает определенную такую нервозность, ответственность. И вот есть такие моменты, конечно, все непросто.
Здесь пожелание, как один батюшка говорил, пожелание к нашим прихожанам и верующим, что за батюшек тоже нужно молиться, всячески помогать.
100%.
Да. А то потому что ждут-то только оттуда.
100%, что нужно молиться, нужно поддерживать, помогать. И вообще церковь – это не только клирики, но это и, в первую очередь, миряне. То, собственно, приход – это объединение верующих людей. И нормальный приход там, где люди готовы к осознанному отношению к церкви и готовы участвовать. И вот мне очень радостно, например, когда мы какие-то проекты реализуем, и просто вот разговариваешь с прихожанами, объясняешь им, и потом раз, они приходят, помогают, участвуют, делают. И для них это на самом деле, ведь когда что-то ты сделал для церкви, я вот помню, как мы в свое время, когда я еще был студентом, приходили накануне Рождества красить алтарь. Вот. Мы не приглашали каких-то рабочих, там, не платили им жалования, там, ну, какую-то сумму, а вот просто сами алтарники работали. Я помню вот эти дни, когда ты делаешь для храма что-то, и заканчивалась работа там в 12 часов ночи, да, возвращаешься домой, идешь, сил никаких нет физически, а на душе так радостно, так светло. И вот эти моменты, они до сих пор, время прошло уже там достаточно много, а они все равно сохраняются. Поэтому, конечно, в какой-то момент думаешь, ну, да, вот есть там личные дела, есть какие-то дела на работе, но и помочь храму – это тоже очень важно, и это дает огромные силы человеку на самом деле.
Да, спасибо огромное, отец Виктор. Такие вы вещи рассказываете, прям душевно. Я сразу вспоминаю 90-е, возвращаясь к началу нашего разговора.
Да.
Сразу
да.
Вспоминаю, как батюшки буквально вот питались с поминального стола, Было такое время.
Огород был еще.
И если не принесешь крупу, там не принесет бабушка какая-нибудь крупу, там макароны, морковку какую-нибудь, то и...
Гуманитарная помощь из-за границы, я помню, тоже была.
Был момент, но тоже не для всех и не всегда.
Ну, вообще, это нормально, когда мы живем такой христианской семьей, когда мы чувствуем ответственность друг за друга, когда никто не отгораживается, потому что если священник в какой-то момент начинает отгораживаться от своих прихожан, рассматривая как ресурс, то и прихожане тоже отворачиваются.
Да,
и
деловые
тоже...
отношения начинаются.
Да, да, да.
Это почувствуется, да.
И это чувствуется очень, и это, ну, выхолащивает сам дух церковный. Поэтому, конечно, надо стремиться, но как это реализовать на практике, это очень сложно. Потому что нет четких формул, как это сделать, да, вот как, где граница. Потому что как у любви же нет границы, да, как ее вот взвесить, да. Поэтому, конечно, это бывает очень тяжело.
Один батюшка, я его спросил, говорю, а как организовать молодежную работу на приходе? Он сказал, ну, купи чайник, кружки и печенье.
Вот тебе и молодежная работа.
А дальше там уже разберешься по ходу дела.
Да. Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, ведь если этот процесс будет таким неконтролируемым, то молодежь, которая придет, если она там не воцерковленная, до конца не понимающая, то там может быть,
ну, там уже, да, содержание...
революционный кружок появится через
там,
какое-то
где печеньки,
время.
Там, может быть, и...
Да. Вот в содержании подумать, пойдет. Да, подумать о содержании, о разговоре, это всегда очень непросто. Это... Ведь часто бывает так, что, допустим, вот я так, ну, смотрю там за жизнью епархии, нашей или другой, вот, и, допустим, доверяют проводить огласительные беседы, ну, самому молодому, да. А это же, ну, неправильно, да? То есть кто отвечает за кадровую работу? За кадровую работу должен, наоборот, отвечать самый опытный, чтобы объяснить. А тут такой по остаточному принципу. Мы, нам тут, ну, свои дела есть, а вот этот пусть там какой-нибудь там мирянин или какой-нибудь там...
А он там опыта набирается.
Опыта набирается. Что значит опыта набирается? Люди к нему придут, и они услышат от него вообще, ну, чем живет церковь, да? А насколько он там адекватно это все расскажет?
У него же нет никакого опыта.
У него нет опыта, да. У него нет. То есть огласительные беседы, наоборот, должен проводить самый опытный, потому что он может передавать.
Это самая огромная тема,
это,
на самом деле.
Это же крайне важно. А у нас так часто бывает. Или там воскресная школа. Ну, там женщина какая-то пришла, там вот, хотите заниматься с детьми, занимайтесь. Чем она там занимается, что она там им рассказывает. А потом мы удивляемся, почему дети уходят из церкви.
Смешно.
Да?
Моя сестра, ей 4 года было, я пришел забирать воскресную школу, им рассказывали про то, какая была Мария Египетская, грешная. И вот им было 4 года, и один ребенок другого спрашивает, чего-чего там было? Он говорит, ну, она там в пустыне, что-то там друг другу объясняет, вообще не понимают. А преподаватель говорит о, там, о блудных грехах, что она,
ну,
там...
То есть, ну, как, да, бы, должно быть все, конечно, своевременно.
Почему? Они ничего не поняли.
Что это на самом деле очень большой труд. Очень большой труд, очень серьезный труд. Организация приходской жизни – это огромный труд, очень серьезный. Комплексный, то есть нужно, чтобы, ну, там, священник или работники, помощники какие-то, они понимали вообще, как это, какова доля ответственности здесь, потому что это, ну, не должно быть так, а потом мы удивляемся, почему люди там не приходят в церковь, да, потому что с ними во время огласительных бесед кто-то поговорил по остаточному принципу, потом с их детьми поговорили в воскресной школе тоже так вот, ну, у кого время есть свободное, давайте, приходите, рассказывайте. Это же очень непросто. Это, ну, объяснить детям, перевести с церковно-славянского на детский язык. Ну, это, представляете, какой труд должен быть. Соответственно, этот труд, он должен как-то поддерживаться, да. То есть надо как-то, если там не зарплату платить, то хотя бы какие-то, не знаю, там, грамоты вручать.
Ну,
то есть,
ну, поощрять. Как
поощрять, мне, внимание обратите.
Платите
внимание.
Зарплату, мальчика, на стол,
да,
ставитесь.
Да. Ну, то есть, ну не каждый приход может. Вот у нас, допустим, на Сахалине дело в том, что уровень зарплат такой достаточно высокий, и ну, церковь не может конкурировать со светскими организациями, там, с государственными организациями. Вот. Но все равно понимаешь, что люди несут жертвенное служение. То есть вопрос не в зарплате. Ну, какую-то поддержку, конечно, нужно оказывать, и внимание нужно оказывать, и общаться, объяснять, разговаривать, и как бы вот этот постоянно держать под контролем, думать об этом.
Отец Виктор, вы правильно заметили, что сейчас для церкви благополучное время, слава Богу, и дай Бог, чтобы оно продлилось подольше. На самом деле, после 70 лет безбожия, это такая большая радость для нас. Ну, а наше Сережье поколение, оно уже, к счастью, родилось благополучное для церкви время, и вся наша жизнь, она как раз вот в это время и проходит, слава Богу. Но, тем не менее, мы, конечно же, слышим о новомучениках-исповедниках российских, мы знаем о трудных временах и знаем, что они могут наступить в любой момент, тут никаких гарантий нет. И однажды у нас в гостях был человек, замечательный совершенно, из Свято-Тихоновского университета, который занимается непосредственно новомучениками, Бутовским полигоном, изучает их жизнь, поднимает документы. Я его спросила, задала ему этот вопрос, не первый раз говорю это в эфире, меня просто тогда действительно очень сильно потрясло и удивило, и как-то очень в душу запало. Я его спросила, вот скажите, пожалуйста, ведь это такие же люди, как мы, по сути дела, с теми же слабостями, болевыми порогами, немощами, страхами, разными тяжелыми состояниями, и они прошли, многие из них, просто ужасные испытания, какие-то ужасные пытки. На этих допросах что там творилось вообще просто на Лубянке, это действительно...
Да не только на
тема,
Лубянке,
и не только на Лубянке, лагеря были по всей стране. И он сказал, вы знаете, вот эта сила духовная, она копится в благополучное время. Вот она в последний момент, если ты ничего не делала, она вот может ниоткуда и не взяться. Может, конечно, взяться, мы все помним, да, сорокамучеников севастийских и одного человека, который к ним присоединился. Но мы, опять же, не знаем его
не
жизнь.
Знаем его
да,
историю,
что там было.
Его жизнь.
Да, а может и не взяться, это уже вопрос промысла Божия. Но мы, вот, в свою очередь, должны в благополучное время очень стараться как-то вот потрудиться для своей души. И меня это тогда очень, с одной стороны, конечно, в такое вот задумчивое настроение как-то вот
ну, и
привело.
Это очень важно,
а с другой стороны, нельзя это забывать.
Да, говорить о новомучениках Виктор, да. Очень важно, потому что, к сожалению, у части нашего общества такое настрой, что не хотят об этом говорить, не хотят об этом вспоминать, говорят, давайте забудем, давайте перевернем страницу. Нет, надо об этом говорить, церковь должна об этом говорить, потому что вот момент, когда человек превращается в зверя, и он очень может
очень
произойти...
Маленький.
Да, он очень вот быстро
путь,
может произойти.
Расчеловечение очень быстрый.
Да, и вот, вот здесь чуть-чуть пошел на компромисс, и все. И поэтому, конечно, пример новомучеников, он должен вдохновлять. Вот у нас на Сахалине есть, мы сохраняем память о последнем сахалинском священнике, который в 29-м году был арестован, отправлен в лагеря. Несколько лет он провел в лагерях, потом вернулся, и потом в 1937 году, во время большого террора, его арестовали уже вместе с детьми, не всю семью, но вместе с сыновьями, и уже отправили в лагерь, и он уже там погиб. Вот священник Александр Гневушев. Конечно, надо помнить о нем и о других священниках, и не только о священниках, но и о верующих людях, которые сохраняли веру, которые... своим исповедничеством показывали вот нам всем этот путь, и это очень важно. Ну, собственно, я думаю, задача каждого православного человека этим заниматься, рассказывать на своем уровне, может быть, со своими близкими, ну и, конечно, чтобы этого не повторилось, потому что, ну, к сожалению, есть такие силы, которые сегодня даже уже так вот откровенно говорят, что да, мы бы хотели, чтобы был тоже террор, чтобы вот как-то тут вот во имя какой-то идеи такой абстрактной...
Да,
вот,
зачистку устроить,
да,
не дай Господи, да.
Устроить какие-то вот такие моменты. Поэтому, конечно, для церкви это крайне важно, но и потом все-таки мы даже... Богослужение совершаем на Антиминсе, где частица мощей мучеников, поэтому это для нас очень важно.
Спасибо огромное за этот разговор. Сегодня в студии Светлого радио был протоиерей Виктор Горбач, настоятель храма святителя Иннокентия Московского, Южно-Сахалинский, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Южно-Сахалинской Курильской епархии. У микрофонов были
Сергей Платонов
и Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами, дорогие наши слушатели. Всего вам доброго и до свидания. А вам, отче, огромное спасибо за разговор.
Спасибо, Господи, Божьей помощи всем нашим радиослушателям.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».